В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Цена признания сепаратистов. Превращается ли Россия в страну-изгоя, сближаясь с сепаратистами на востоке Украины? Рискует ли Москва новыми санкциями, заявляя о готовности признать выборы, организуемые на территориях, удерживаемых сепаратистами? Может ли исход украинского кризиса оказаться губительным для нынешних российских властей? Заявление России о готовности поддержать результаты выборов на востоке Украины и реакцию на него Вашингтона и других западных столиц мы обсуждаем с Дэвидом Кремером, главой американской правозащитной организации Freedom House, Владимиром Шлепентухом, социологом, профессором университета штата Мичиган, Ильей Соминым, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона и Юрием Ярым-Агаевым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду госсекретарь США Джон Керри заявил о том, что проведение голосования на территории Донецкой и Луганской областей, находящейся под контролем сепаратистов, является явным нарушением обязательств, взятых на себя в рамках Минских договоренностей сепаратистами и поддерживающей их России. Госсекретарь пояснил, что результаты выборов, проведенных под контролем сепаратистов, не будут признаны международным сообществом, если они не будут организованы в соответствии с украинским законом о специальном статусе этих территорий. Европейский Союз осудил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва, разумеется, признает результаты голосования, а генеральный секретарь ООН осудил проведение выборов под контролем сепаратистов. Американские комментаторы сходятся во мнении, что готовность Кремля признать результаты выборов, устроенных в нарушение поддержанного им самим мирного соглашения в Минске, свидетельствует о его готовности дестабилизировать ситуацию на Украине любыми путями и любой ценой. Но готов ли Вашингтон и его союзники еще больше взвинтить для России цену вмешательства в украинские дела? Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, надеется, что новый демарш Москвы именно к этому и приведет.
Меня совершенно не удивляет, что российские власти ищут новые возможности для дестабилизации ситуации. Выборы в парламент Украины прошли гладко. Большинство украинцев продемонстрировали свою приверженность европейской, а не российской ориентации. Я бы рассматривал решение Москвы признать результаты выборов, организованных сепаратистами, как еще одну попытку дестабилизации Украины. Признание результатов откровенно незаконных выборов – лишь очередной шаг Кремля в этом направлении.
Интересно, что до сих пор Москва пыталась представить свои действия во время украинского кризиса как законные акции. Теперь же она откровенно поддерживает действия, которые даже генеральный секретарь ООН назвал незаконными. Добавит ли это, по-вашему, оснований западным столицам для того, чтобы ввести некие новые штрафные санкции против Кремля?
На мой взгляд, Россия попала в категорию стран-изгоев, когда она вторглась, а затем аннексировала Крым. Москва нарушила множество соглашений, среди них Будапештский протокол 1994 года, Хельсинские договоренности. Она нарушила невероятное количество договоренностей, на которых зиждется послевоенное устройство Европы. Ее решение признать результаты незаконных выборов в Восточной Украине прекрасно вписывается в этот ряд. Я подозреваю, что такое решение даст основание западным столицам не только не ослаблять режим санкций, но и ввести новые штрафные санкции. Есть вероятность того, что в ближайшем будущем Конгресс примет к рассмотрению законопроект, в котором содержится призыв подвергнуть Москву более жестким санкциям, включая санкции против «Газпрома». Резко бросается в глаза факт, что «Газпром», компания, которая прервала подачу газа на Украину, сумела пока избежать наказания.
Вот вы говорите о необходимости введения новых санкций против Кремля, но кое-кто оспаривает их эффективность, говоря, что санкции не привели к желаемому результату, то есть не убедили Владимира Путина и его окружение в том, что вмешательство в украинские дела контрпродуктивно. Москва ведь, как мы видим, не остановилась на аннексии Крыма.
Трудно сказать, на что бы пошел Кремль, если бы не были введены санкции. Я уверен в том, что санкции стали сдерживающим фактором, предотвратившим более обширную агрессию со стороны Путина. Но совершенно очевидно то, что санкции вызывают резко негативные последствия для российской экономики. Вкупе с удешевлением нефти они привели к фактически ежедневному падению курса рубля, несмотря на попытки Центрального банка России защитить российскую валюту, бросая на эти цели миллиарды долларов каждый день. Инвесторы продолжают бежать из России. Отражается ли это все на поведении Владимира Путина? На первый взгляд, нет. Но не исключено, что в отсутствии таких штрафных мер мы бы были свидетелями полномасштабного российского вторжения на Украину. Другое дело, если бы эти санкции сопровождались поставками вооружения Украине, то Путину пришлось бы пересмотреть свою украинскую стратегию, потому что он бы столкнулся с перспективой ведения серьезной войны, что, я думаю, заметно охладило бы его. Иными словами, в то время как Запад заслуживает слов одобрения за готовность применить санкции против Москвы, он заслуживает критики за отказ предоставить Киеву инструменты для самозащиты. На мой взгляд, особой критики заслуживает Вашингтон, президент Обама, потому что именно на него возложена ответственность лидера западного сообщества.
Если готовность России признать результаты выборов в Донецкой и Луганской областях дают, по-вашему, повод для введения новых санкций, то что можно сказать о нынешнем режиме санкций? Сможет ли Москва добиться отмены санкций, скажем, в обозримом будущем?
Санкции первоначально были введены в ответ на действия России в Крыму. Я предполагаю, что те санкции останутся в силе на протяжении долгого времени. Я надеюсь, что весь набор санкций останется в силе вплоть до прекращения российского вмешательства в дела Украины. Я считаю, что нам надо прекратить любые разговоры о возможном ослаблении режима санкций, потому что подобные разговоры внушают Владимиру Путину иллюзии. Судя по его действиям, он все еще не осознал суть того, что пытаются донести на него западные столицы своими санкциями. У Москвы нет права подрывать территориальную целостность соседей. И пока он этого не осознает, санкции должны оставаться в силе. Режим Путина, на мой взгляд, представляет угрозу Европе и Соединенным Штатам, потому что Путин рассматривает распространение демократии, либеральных институтов как угрозу. Поэтому он рассматривает и нас в качестве угрозы. И мы должны открыть глаза на эту реальность.
Таково мнение Дэвида Крэмера, главы американской правозащитной организации Freedom House. Владимир Шлепентох, как вы считаете, почему Владимир Путин идет сейчас на очевидное усугубление кризиса в отношениях с Западом, заявляя, что Москва признает результаты выборов, организуемых сепаратистами?
Означает это подтверждение глобального курса Путина, который мало был изменен Минскими соглашениями, на почти полный разрыв с Западом. Путин идет на этот разрыв решительно, без всяких сомнений, бросает вызов Соединенным Штатам, Европе, и это решение признать выборы в этих республиках только это подтверждает. Разрыв с Западом. Нам предстоит какое-то странное будущее, непонятное, неясное, в котором Путин играет роль Петра Первого наоборот. Тот открывал Европу, а этот решил закрыть его.
Юрий, у вас есть свое мнение на предмет того, почему вдруг Москва, казалось бы, вопреки своим собственным интересам, если она желает отмены санкций, вдруг говорит, что она готова признать результаты выборов, которые западные государства и Организация Объединенных Наций в лице ее генерального секретаря называют незаконными? Почему Москва идет на это, как вы считаете?
Во-первых, я хотел бы ставить кавычки вокруг некоторых выражений, такое как «выборы» и такое как «Донецкая республика», ибо эти выражения надо, безусловно, употреблять в кавычках, потому что ни то, ни другое не является как бы реальностью, является чисто пропагандным элементом. Эти выборы – это попытка, очередной шаг, чтобы легитимизировать людей, захвативших эти два региона, Донецка и Луганска. И это необходимо России для того, чтобы оставлять эти регионы под своим контролем и чтобы иметь их как основную точку давления на Украину в целом. Так что я не считаю, что это решение вдруг. Это попытка Путина балансировать между тем, чтобы с одной стороны разговаривать с Киевом, с другой стороны продолжать оказывать на него постоянное давление с надеждой оставить Украину в целом в сфере влияния России.
Илья Сомин, вам вопрос как правоведу. До сих пор Москва методично пыталась придать своим действиям на Украине налет легитимности, по крайней мере, в глазах россиян. Как выглядит в контексте международного права готовность Кремля признать результаты голосования на территориях, удерживаемых сепаратистами? В среду ООН в лице генерального секретаря организации осудила выборы, проводимые в нарушение Конституции Украины и национальных законов.
Мне кажется, что Москва уже давно перешла в довольно серьезную незаконность, уже когда они оккупировали Крым, и по сравнению с тем, что уже было сделано, то, что они сейчас планируют сделать с признанием этих выборов, это сомнительно малозначительно. Это просто продолжение их прежних уже серьезных незаконных действий. И мне кажется, что нарушение международных законов против агрессии – это гораздо более серьезная незаконность, чем то, что они планируют делать с точки зрения более-менее чисто символического признания этих выборов. Но эти выборы тоже незаконные. Это подтверждает, что Москва в данный момент не готова отступить от тех незаконных действий, которые они уже предприняли.
Профессор Шлепенток, в течение уже многих месяцев Запад, что называется, пытался урезонить Кремль. Казалось, санкции начали кусаться. Владимир Путин признал результаты парламентских выборов на Украине. И вдруг новый откат конфронтации с его стороны. Чем вы это объясняете?
Путин озабочен сохранением своей власти на неопределенный период времени. Это его главный мотив. Все остальное для него носит второстепенный характер. Он решил, что обострение отношений с Западом, разрыв с Западом, переход на абсолютно новый язык в контактах с Западом, это и есть лучший способ сохранения власти. Об интересах России, да, особенно долгосрочных, он очень мало озабочен. Поэтому он ведет авантюристическую, в общем, невиданную в истории России политику, цель которой – сохранение его власти.
Но вот с вашей точки зрения социолога, как вы считаете, насколько эффективный действительно этот инструмент сохранения власти, разжигание страстей по поводу существования иностранного государства?
Довольно эффективный, если экономические условия коренным образом не изменятся. В распоряжении Владимира Владимировича телевидение, которое практически полностью контролирует сознание подавляющего большинства России, мощный репрессивный аппарат, которому он непрерывно повышает зарплаты, и до сих пор высокие цены на нефть, которые позволяли ему удовлетворять основные потребности населения и даже позволять определенной части населения страны улучшать свой жизненный уровень. И четвертое добавить – успешная ликвидация всякой оппозиции. В России нет оппозиционных лидеров, которые могут серьезно бросить вызов Путину. Поэтому шансы на сохранение его власти на неопределенный период времени, если только что-то не произойдет катастрофическое с нефтяными ценами, хотя и этот фактор Путин может преодолеть, у него очень хорошие.
Юрий Ермогаев, вот профессор Шлепенток нам представил картину, и если я не прав, профессор меня поправит, что, дескать, тактика, выбранная Путиным, в принципе, работает. Украина находится в состоянии постоянного кризиса, рейтинги Владимира Путина довольно высокие, и, несмотря на многомесячные попытки остановить Москву, он продолжает идти вперед. Ваша точка зрения?
Да, это, возможно, работает как тактика. Я не думаю, что это работает как стратегия. И это большая разница. То есть в кратковременном очень масштабе это действительно давало эффект, которого Путин ожидал. Я полностью согласен с Владимиром Шлепентоком, что его единственной целью является сохранение собственной власти, больше его ничего не интересует. Однако даже в этом кратком времени видно, что Путин все время просчитывается. Даже на тактическом уровне мы видим, что он совершает большое количество ошибок и получает результаты, полностью противоположные тем целям, которые он перед собой ставит. Например, его главная задача с Украиной была оставить Украину в сфере влияния России, не допустить ее сближения с Западом. Чего же он вот достиг, в частности? Например, до того, как Путин начал все свои активные действия против Украины, большинство жителей Украины было против присоединения Украины к НАТО. В результате действий Путина общественное мнение на Украине резко изменилось в сторону присоединения к НАТО. Это явно не результат, которого Путин хотел добиться, и он противоположный его действию. Кроме того, что он возбудил на достаточно короткое время очень сильно русский национализм и этот псевдопатриотизм, который он не сможет поддерживать, не получая постоянно дополнительные победы и завоевания, которых он тоже не сможет получить. Поэтому это тоже не будет работать очень долго. А в итоге начнут сказываться совершенно другие факторы. И, конечно, экономические факторы будут работать очень резко против него. И у России не будет возможности компенсировать это никаким способом.
В эфире программа «Сегодня в Америке. Цена признания сепаратистов». Превращается ли Россия в страну-изгоя, сближаясь с сепаратистами на востоке Украины? Рискует ли Москва новыми санкциями, заявляя о готовности признать выборы, проводимые сепаратистами? Может ли исход украинского кризиса оказаться губительным для нынешних российских властей? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, главой американской правозащитной организации Freedom House, Владимиром Шлепентухом, профессором университета штата Мичиган, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона и Юрием Ярым-Агаевым, сотрудником Гуверовского института. У микрофона в нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Илья, вот интересно, что в своей пропагандистской кампании Кремль очень часто использует тезис о том, что действия России законны. И некоторое время назад, в подтверждение этого тезиса, некоторые российские компании, насколько известно, даже заявили о том, что они либо уже подали, либо собираются подать в суд на незаконность международных санкций. Что можно сказать о законности вот подобных санкционных действий против России в контексте международных законов?
Довольно очевидно, что в течение последнего года по отношению к Украине Россия совершила очень много шагов, которые явно незаконны. Самые очевидные – агрессия против Крыма, поддержка, включая поддержку военной силы сепаратистов на Восточной Украине. Это явное нарушение самого фундаментального международного закона, закона против агрессии. К тому же это нарушение договора 1994 года, в котором Россия гарантировала границы Украины взамен за то, что Украина решила вернуть атомное оружие, которое у них осталось после падения Советского Союза. Я бы хотел немножко комментировать вопросы позиции Путина, так как я недавно даже напечатал целую книгу о политическом невежестве. Когда режим разжигает такой национализм, это может резко повернуться против режима, если режим начнет терпеть поражение в международных отношениях. Скажем, то, что делает Путин, попыталось сделать военное правительство в Аргентине в начале 80-х годов, когда они решили разжечь национализм и оккупировать Фолклендские острова. После того, как это привело к поражению, режим, наоборот, упал, а не укрепил свою власть. Путин рискует аналогичный результат.
Профессор Шлепентов, как вам такая точка зрения, что продолжение кризиса, как ни парадоксально, опасно для самого Владимира Путина, для Кремля?
Вот что интересно. Мои глубоко уважаемые собеседники, особенно Илья, в общем, недостаточно, с моей точки зрения, внимания уделяют внутриполитической ситуации страны. Какие бы ни были ошибки Путина, какие ни были бы просчеты его, все это имеет значение, если они реализуются через усиление оппозиции, через ослабление репрессивного аппарата. А если этого не происходит, то что бы ни произошло, какие бы поражения Путин не терпел на международной арене с точки зрения западных наблюдателей, если это не реализуется внутри страны через ослабление аппаратного контроля над страной, это не имеет никакого значения. Вот в этом и суть ситуации в стране. Поэтому сравнивать ситуацию в России с Аргентиной вряд ли весьма плодотворно, потому что в России очень специфическая ситуация. Все-таки в Аргентине были какие-то оппозиционные силы, которые имели какие-то шансы на политическую жизнь. В России их нет. И никто не может внутри страны из оппозиции реализовать использовать в свою пользу какие-то ошибки тактические или стратегические пути. Да. Не видно на ближайшее время опасности для путинского режима.
Юрий Ермогаев, как вам такой тезис? Кремлю не страшны санкции и поражения до тех пор, пока у Владимира Путина в России нет популярного оппонента и у российской власти есть эффективные инструменты нейтрализации оппозиции.
Насколько мне известно, в Аргентине тоже никакой оппозиции в момент Фолклендских островов не было. Наличие структур оппозиции как таковых, оно не столь важно. Важно изменение климата и отношение настроения в стране. Если этот климат изменится, то оппозиция может сформироваться очень быстро. Для этого много времени не нужно. Когда мы говорили, и я так понимаю, и Илья, и я, о возможном изменении этого климата, мы говорили не о внешних вещах, а именно о внутренних вещах, о том, что национализм, который правительство не может поддерживать постоянными новыми захватами и экспансией, в конечном итоге может вызвать обратную реакцию именно внутри страны, а не снаружи, изменить этот климат и в конечном итоге способствовать довольно быстрому созданию оппозиции и ослаблению власти. Появятся совершенно новые люди, новые организации, новые структуры.
Профессор Шлепентох, вы с этим не согласны?
Пусть мои уважаемые собеседники приведут один пример, один эмпирический факт, подтверждающий того, что внутри какие-то силы способны что-то сделать в противопоставлении Путину. Не может возникнуть из ничего мощное оппозиционное движение, вот просто так. И понятие изменения климата довольно-таки неясное, очень туманное. Что такое изменение политического климата в стране? Это означает какие-то политические действия, политические акции, забастовки, демонстрации и прочие вещи. Если этого не происходит, значит никакой опасности режиму не существует. Пока Путину удалось одно великое дело. Он почти в корне ликвидировал оппозиционное движение в стране. Он, по сути, развратил большую часть замечательной русской интеллиги. Он создал и наращивает ненависть к Западу. Не видно никаких реальных, конкретно политических сил, способных преодолеть эти вещи.
Илья Шапиро, вы, кажется, хотели возразить профессору Шлепентоху.
Я согласен, конечно, что в данный момент у Путина очень сильная позиция, и частично этому способствует репрессия. То, что у него сейчас сильная позиция, это совсем не означает, что эта позиция не может быстро рухнуть, так же, как, скажем, рухнула позиция аргентинской хунты и многих других, когда они терпели поражение, их общественная поддержка быстро распадалась, и более того, они даже теряли поддержку значительной части той элиты, от которой они зависели.
Действительно, но вы упомянули ключевое слово, когда они терпели поражение. Если, я полагаю, поставить себя на место среднего россиянина, то средний россиянин не будет видеть поражение, он скорее будет видеть победу.
В данный момент, конечно, типичный россиянин видит в основном победу, а не поражение. Но это может резко измениться, если, скажем, Украина вернет себе контроль этих восточных территорий.
Одну секундочку я хочу вставить. Ну и, предположим, это поражение. Так что, россияне выйдут на площади, на улицы и будут бичевать Путина за поражение на востоке Украины? Это что, вызовет всенародный гнев против Путина? Это вызовет мощное оппозиционное движение? Мои собеседники, мне кажется, недооценивают мощь репрессивного аппарата, который находится в распоряжении Путина, плюс наличие Дмитрия Киселева и других.
Юрий Ермогаев, профессор Шлепентох все-таки предполагает, что невозможное поражение Кремля на Украине, ни санкции против Москвы, в общем, не страшны Владимиру Путину.
Я, как диссидент, который боролся против КГБ, знал ограничения того аппарата, оно тоже не было всемощным. Путинский аппарат гораздо слабее. И путинская власть держалась до сих пор отнюдь и в основном не на репрессиях, а на том, что Путин действительно существенно улучшил уровень жизни основной части населения. И это то, на чем спотыкалась и оппозиция, потому что это работало против оппозиции. Этот экономический фактор принципиально важный. Если уровень жизни населения сейчас начнет падать, мне трудно представить, как это не произойдет. Это, в частности, будет один из очень существенных факторов, который будет касаться именно основной массы населения, а не только интеллигенции, которая была в основном до сих пор представлена в этой оппозиции.
Илья Сомин, западной столицы, генеральный секретарь ООН, называет это голосование незаконным. С точки зрения международных законов, в чем заключается, так сказать, проблема с этими выборами? Почему они незаконны?
По двум причинам. Во-первых, никаких действительно свободных выборов не будет, потому что там нет свободы слова, и к тому же нет и не будет свободной конкуренции разных противоположных партий.
Я хотел бы добавить по поводу выборов. Все-таки надо четко сказать, что реально происходит. Город в течение полугода захвачен террористическими организациями, во главе которых стояли просто российские люди, российские военные. И эти люди держали население города Донецка в течение полугода в состоянии прямого террора. Абсолютно. То есть любые критические высказывания против Донецкой Народной Республики, людей за это просто арестовывали, пытали, и было несколько случаев расстрела. То есть люди сейчас просто терроризированы, люди боятся вообще сказать слово, не то что проголосовать против или не прийти. Говорить вообще о каких-либо выборах в этой ситуации – это издевательство.
Владимир Шлепентох, ведь действительно, как сказал мой собеседник Дэвид Крэмер, трудно отделаться от ощущения, что только страна-изгой может публично поддерживать таких персонажей.
Та дискуссия, которая ведется у нас о законности или незаконности выборов в Донецкой или Луганских республик, для Путина и для его окружения не имеет никакого значения. Они перешли в другое поле, у них другие концепции, что такое выборы, у них другое представление, что такое референдум, у них другое представление о том, что такое демократия. Они находятся совершенно в другой реальности. Поэтому репутация на Западе его не беспокоит, его не интересует начисто.
Ну так вы считаете, необходимо продолжать с санкциями, необходимо попытаться привести российское руководство в чувство?
Конечно, необходимо. Необходимо Западу вообще, это делает не только Путин, идет речь о исламском государстве, идет речь о других. Запад должен, в общем говоря, быть обеспокоен сопротивлением тем силам, которые ему прямо угрожают. И Путин, и Россия в лице Путина – это серьезная угроза. Потому что от Путина можно ожидать всякого рода неожиданностей.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Цена признания сепаратистов. Превращается ли Россия в страну-изгоя, сближаясь с сепаратистами на востоке Украины? Рискует ли Москва новыми санкциями, заявляя о готовности признать выборы, не признанные международным сообществом? Может ли исход украинского кризиса оказаться губительным для нынешних российских властей? Эти вопросы мы обсуждали с Дэвидом Крэмером, главой американской правозащитной организации Freedom House, Владимиром Шлепентохом, профессором университета штата Мичиган, Ильей Соминым, профессором университета имени Джорджа Мейсона и Юрием Ерым-Агаевым, сотрудником Гуверовского института. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалко.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Пробы воды перед свободным плаванием. Центральный банк России тестирует новые механизмы непрямого влияния на динамику курса рубля, которые он намерен использовать с переходом в будущем году к политике инфляционного таргетирования и, соответственно, свободного курса образования. За полные 10 месяцев с начала года курс российской валюты к доллару снизился более чем на 30%. Банк России резко повысил базовую процентную ставку с 8 до 9,5% годовых, отмечая среди причин такого решения и снижение цен на нефть, и ужесточение санкций Запада в отношении ряда крупных российских компаний, и рост цен, ускоренный ограничениями продовольственного импорта в страну. По оценкам банка, инфляция выше 8% сохранится вплоть до апреля будущего года. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». На минувшей неделе Центральный банк России впервые провел аукционы так называемого валютного репо, то есть предоставление коммерческим банкам валюты напрямую, а не через рыночные интервенции, в обмен на определенные виды ценных бумаг. Общий заявленный объем двух аукционов составил лишь 3,5 миллиарда долларов, однако до конца года через валютное репо банки смогут получить от регулятора до 50 миллиардов долларов. Для сравнения, это вдвое больше объема проданной Банком России валюты в течение октября для сдерживания падения курса рубля. В целом же новый механизм призван расширить инструментарий непрямого влияния Банка России на динамику валютного курса, который он намерен использовать с переходом в 2015 году к политике инфляционного таргетирования и, соответственно, свободного курса образования. Такой переход Центральный банк России определил своей целью вскоре после финансового кризиса 2008-2009 годов. Тогда для сдерживания падения курса рубля ему пришлось всего за полгода распродать треть своих валютных резервов. Они сократились примерно с 600 миллиардов долларов до 400 миллиардов. То есть были потрачены на сглаживание для национальной финансовой системы проявление тех факторов, на которые сам банк повлиять не в состоянии. Как и сегодня, повлиять либо на динамику мировых цен на нефть, либо на взаимные санкции России и Запада. А общий объем валютных резервов, которыми располагает Центральный банк России, с начала 2014 года сократился к середине октября на 14%. Переход к политике плавающего валютного курса, отмене валютного коридора и отказу от интервенции на валютном рынке, за исключением неких критических ситуаций, отражен и в текущих планах Банка России. В проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016-2017 годов, это проект от 26 сентября нынешнего года, специальный раздел «Операции с иностранной валютой» начинается так. Банк России до конца 2014 года завершит переход к режиму плавающего валютного курса. После этого Банк России прекратит использование интервала допустимых значений рублевой стоимости бивалютной корзины, но будет готов осуществлять интервенции на внутреннем валютном рынке в случае возникновения угроз для финансовой стабильности, в том числе связанных со значительным ростом волатильности курса рубля. Подобные операции будут носить нерегулярный характер и рассматриваются Банком России как исключительная мера. В этих условиях динамика курса будет формироваться под влиянием рыночных факторов, что будет способствовать улучшению адаптации экономических агентов как в реальном, так и в финансовом секторах экономики России к изменениям внешнеэкономической конъюнктуры. Конец цитаты. При этом авторы проекта отмечают, что, учитывая достигнутую в предыдущие годы высокую степень гибкости курса образования, Банк России не ожидает значительного увеличения волатильности курса рубля. Конец цитаты. Заменить прямые интервенции регулятора на валютном рынке после отпуска рубля в свободное плавание призваны как раз новые механизмы валютного рефинансирования, в частности, валютные свопы и валютные репо. Об этом заявил на прошлой неделе первый заместитель председателя Центрального банка Сергей Швецов, отвечающий в руководстве банка за регулирование финансовых рынков. Валютные свопы, обмен рублей на валюту от Центрального банка и затем обратная операция, были предложены российским коммерческим банкам еще в конце сентября, однако объемы сделок остаются скромными. Проблема в условиях, которые были предложены регулятором для таких сделок, отмечает главный экономист по России голландского банка ING в Москве Дмитрий Полевой.
И по свапу, и по валютному репо стоимость валюты будет превышать среднерыночную стоимость, поэтому, с одной стороны, эти средства будут рассматриваться банками как такие экстренные инструменты, которым можно и нужно будет привлечь прибегать, если у банков не будет возможности привлечь валюту с рынка, либо они посчитают, что займы со стороны ЦБ, они более привлекательны, нежели там покупка на рынке. С другой стороны, сам по себе инструмент валютного репо, он все-таки более удобен для участников, нежели валютный своп, поэтому здесь мы все-таки не исключаем интерес банков, хотя бы даже потому, чтобы просто протестировать этот инструмент, как он работает, насколько он востребован. Но в целом, наверное, сейчас пока недостаточно позитивных факторов для того, чтобы как-то развернуть вот этот пессимизм на валютном рынке.
Нынешний повышенный спрос на валюту на рынке связан прежде всего с тем, что российским компаниям до конца года предстоят масштабные платежи в счет текущего обслуживания накопленного ими внешнего долга, поясняет макроаналитик из австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
По оценкам Центрального банка, это общая сложность около 39 миллиардов долларов. Безусловно, часть этой валюты, возможно, уже накоплена компаниями под погашение долга, но основные выплаты приходятся на декабрь, и вполне возможно, что это создаст еще дополнительное давление. При этом одновременно мы видим, что в банковской системе есть краткосрочный дефицит валюты. Временно ситуация ослабилась, потому что Центральный банк на фоне резкого ослабления рубля выходит с большими интервенциями на рынок, продает большие объемы валюты. Сейчас этот объем уже более 18 миллиардов долларов. Этот объем, он временно снизил потребности валютной ликвидности банков и, соответственно, корпоратов. Но, тем не менее, в конце года предстоят большие погашения, ситуация эта может возобновиться. При этом отмечу, что в целом по системе валютные активы, они превышают валютные пассивы. То есть мы говорим только о краткосрочном дефиците.
Как, по вашим оценкам, соотносятся текущие потребности в валюте российских компаний и банков, с одной стороны, и проведенные Банком России в последние недели валютные интервенции, с другой стороны?
На начало октября временная потребность в валюте со стороны банковского сектора, вот этот краткосрочный дефицит валюты, оценивался нами в несколько десятков миллиардов долларов, но поскольку Центральный банк уже продал рынку около 18 миллиардов долларов, достаточный объем, чтобы несколько ослабить эту проблему. Но дело в том, что в данном случае деньги должны были поступить непосредственно в банковскую систему. Однако есть опасения, что если они напрямую ушли на погашение и в виде оттока капитала, то, возможно, дефицит, фактически дефицит, вот этот краткосрочный дефицит, он не сильно уменьшился. Поэтому актуальность инструментов, таких как валютное репо, валютные свопы, на ближайшую перспективу сохраняется.
Ни один из новых инструментов Центрального банка не сможет сразу развернуть сложившуюся на рынке тенденцию, отмечает аналитик управления валютных рынков финансовой компании БКС «Форекс» Дмитрий Тримасов.
Тенденция такова, что российский рубль продолжает дешеветь, и в частности дешеветь против американского доллара. Новые меры, стимулирующие от Центрального банка, скорее всего, скажут какое-то сдерживающее воздействие, но на резкий разворот и возврат, например, доллара куда-то в район сразу 40 или даже там 39 рублей, на это рассчитывать не стоит.
И валютный своп, и валютное репо рассчитаны именно на банки, работающие на российском рынке и приобретающие на нем валюту как в собственных интересах, так и в соответствии с заявками своих клиентов. Но какова совокупная доля именно банков на российском валютном рынке? Чтобы представить, сколь в принципе эффективными могут оказаться новые инструменты, имея в виду динамику курса рубля, Дмитрий Тримасов.
С точностью сказать сложно, потому что площадки биржевые статистику свою по биржевым торгам выдают агрегированно. То есть мы можем знать объемы общие, но кто внутри этих объемов, так сказать, находится, определить заранее или там по окончании торговой сессии невозможно. На валютных торгах в России доля банковского сектора, если превышает 50%, и по оценкам колеблется между 60 и 70%.
Однако даже после первых аукционов валютного репо востребованность в ближайшие месяцы нового инструмента наряду с валютными свопами остается под вопросом. Мария Помельникова, аналитик банка Райффайзен.
Много будет зависеть от уровня ставки. Если бы уровень ставки был достаточно привлекательный для рынка на текущих условиях, то, безусловно, спрос на этот инструмент он бы был. Но мы видим, что валютные свопы пока не пользовались спросом. Дело в том, что уровень ставки на тот момент, когда эти инструменты были представлены, он был выше рынка. То есть гораздо выгоднее было по-прежнему пользоваться просто рыночными валютными свопами, а не обратными валютными свопами с ЦБ.
Что, собственно, и происходит. В ходе первого аукциона валютного репо реальный спрос коммерческих банков оказался в 7,5 раз меньше объема предложения валюты со стороны Центрального банка. А в ходе второго аукциона аж в 40 раз меньшим. А ведь именно механизм валютного репо рассматривается регулятором в качестве основного для валютного рефинансирования коммерческих банков в обозримом будущем вместо прежних валютных интервенций на рынке. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Продолжаем выпуск. В пятницу, 31 октября, Центральный банк России объявил итоги очередного пересмотра своей базовой процентной ставки. На предыдущем заседании, 12 сентября, было решено сохранить ее на прежнем уровне – 8% годовых. С тех пор годовые темпы текущей инфляции в стране уже его превысили – 8,3%. И теперь базовая ставка Центрального банка повышается с 8% до 9,5% годовых. Банк России оказывается перед дилеммой. Повышение ставки, удорожая стоимость заемных денег в экономике, уже балансирующей на грани рецессии, неминуемо приведет к дальнейшему ее замедлению. При этом не факт, что повышение заметно притормозит инфляцию, ибо разгоняется она сегодня не столько монетарными факторами, сколько геополитическими, в том числе ограничением продовольственного импорта. С другой стороны, если ставку не повышать, это может стать дополнительным фактором ускорения как роста цен, так и снижения курса рубля. Нынешнее интервью с экспертами мы записывали накануне решения Центрального банка, обсуждая возможное его влияние на валютный рынок и обменный курс рубля. Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
С нашей точки зрения, если ставка будет повышена даже на 50 базисных пунктов, вряд ли это какое-то существенное влияние окажет на валютный рынок, потому что с точки зрения спекулянтов вот это изменение ставки, оно практически будет незаметно при тех масштабах ослабления, которые инвесторы получают ежедневно, иногда около процента и даже выше за день. Вот это изменение на 50 базисных пунктов, оно практически не скажется на привлекательности спекулятивных операций против рубля. Чуть более значимый эффект может иметь решение повысить ставку на 50 базисных пунктов и обозначить как бы явный тренд на ее дальнейшее повышение. Однако, с нашей точки зрения, очевидно, что, наверное, в текущих условиях Центробанк не будет готов резко как бы ужесточить свою позицию, ужесточить свою риторику, потому что большое количество макроэкономических аргументов говорят о том, что, наверное, повышать ставку в текущих условиях не стоит, ну или, по крайней мере, есть существенные негативные моменты, связанные с этим.
В текущих рыночных ставках, прежде всего в сегменте валютных свопов, уже заложено повышение базовой ставки Центрального банка на 0,5 процентного пункта, полагает Мария Помельникова.
Поэтому, если это повышение ставок состоится, то, скорее всего, это окажет ограниченное влияние на рынок, поскольку его участники уже закладывают возможности более серьезного повышения ставок в ближайшей перспективе. Поскольку инфляция уже превысила отметку 8%, на текущий момент годовой ее уровень составляет 8,3%. Вполне возможно, что этот год инфляция закончит с уровнем выше 8,3%, то есть, может быть, 8,5%. И на таком фоне рынок ожидает, что возможно дальнейшее ужесточение монетарной политики. Поэтому как-либо серьезно повлиять на текущее движение ожиданий скорее могло бы отсутствие решения по повышению ставок на этом заседании. Но нам кажется такой сценарий уже маловероятным, поскольку сильно ослабляется рубль, и это даст дополнительный эффект на инфляцию. И поскольку мы уже видим распространение влияния последствий запрета на импорт на разные продуктовые категории, и это влияние превышает наши прежние оценки.
Дмитрий Полевой, банк ING.
Западные рынки остаются закрытыми, да, компании вынуждены финансироваться только у российских банков, а здесь условия кредитования уже существенно ужесточились, и любое дальнейшее повышение ставок лишь усугубит эту ситуацию, поэтому Центробанку предстоит непростое решение, и предстоит разграничить значимость факторов, с одной стороны, замедление роста, да, и потенциальное негативное влияние повышения ставок на общую стоимость кредитов экономики, с другой стороны, вот ослабление рубля, и здесь Центробанку, опять же, необходимо будет четко понимать, какие факторы он пытается ограничить повышением ставки. Это все-таки снижение нефти, которое сегодня продолжается, против которого ЦБ вряд ли, наверное, должен играть, и в роль спекулятивных факторов, на которые действительно повышение ставки может как-то повлиять. Но, опять же, с нашей точки зрения, ставка должна быть повышена на существенно более значительную величину, чтобы оказать какое-либо существенное влияние на валютный рынок.
Если ставку Центробанка
Центробанка повысить незначительно, сколько-нибудь заметных перемен на валютном рынке мы, скорее всего, не увидим, согласен Дмитрий Тримасов, аналитик управления валютных рынков финансовой компании BKS Forex.
Прошлое изменение процентной ставки ЦБ, которое для многих было неожиданностью, особо на валютный рынок не повлияло. Краткосрочно в течение одной торговой сессии рубль немного усилился, но потом продолжил двигаться в существующей тенденции. Я думаю, что в этот раз мы увидим абсолютно такую же картину. Чтобы серьезно повлиять на текущий валютный курс и на его динамику, нужны какие-то очень радикальные меры, то есть изменения процентной ставки более чем на 1% вместе с изменением других каких-то регуляционных мер. Не только процентная ставка здесь должна быть задействована.
В минувшую среду Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, объявила о полном завершении программы финансового стимулирования американской экономики, известной как программа количественного смягчения. В ее рамках, напомним, Центробанк, начиная с осени 2012 года, выкупал на финансовых рынках государственных и ипотечных облигаций США на 85 миллиардов долларов в месяц, то есть более чем на 1 триллион долларов в год. Тем самым банк старался удерживать процентные ставки по этим инструментам, определяющим большинство других ставок не только в самих США, но и далеко за их пределами, на минимальных уровнях. А значит, и стоимость новых заимствований в банках или на долговых рынках принципиально важной для любого бизнеса. Но коль скоро в самих США ставки были низкими, инвесторы, стабильно получая от Федеральной резервной системы дополнительные десятки миллиардов долларов, стремились перевести их на рынки других стран, где процентные ставки были заметно выше, а значит и прибыль на инвестируемый в них капитал. В первую очередь речь шла о крупных развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия, Индонезия, Турция или Южная Африка. Но стоило Федеральной резервной системе в мае прошлого года лишь заявить планы скорого сокращения объемов финансовых стимулов, как потоки капиталов из США в страны развивающиеся начали разворачиваться в обратную сторону. Сворачивание программы стимулирования означает не только сокращение объемов дополнительных денежных вливаний, но и неминуемый рост процентных ставок в самих США, что сразу делает вложения в американские финансовые инструменты более привлекательными. И только на ожиданиях начала сокращения стимулов в Соединенных Штатах с рынков развивающихся стран за период с мая по декабрь прошлого года, по экспертным оценкам, ушло более 100 миллиардов долларов. Например, в Бразилии объем такого оттока оказался максимальным за последние 10 лет. Уход зарубежных капиталов привел к девальвации валют этих стран, ответным мерам правительства в виде ужесточения денежной политики и, как результат, замедлению темпов экономического роста. Курсы национальных валют этих стран к доллару снизились к концу года на 12-25%. А когда с января года нынешнего Центральный банк США уже приступил к поэтапному сворачиванию стимулов, темпы этой девальвации лишь ускорились. Речь шла главным образом о странах с проблемным платежным балансом, либо минимально положительным, либо и вовсе отрицательным, а потому сильно зависящих от притока зарубежного капитала. Россию этот процесс также затронул, но в значительно меньшей степени, именно по причине куда более устойчивого платежного баланса. И вот теперь программа количественного смягчения, как и было заявлено Федеральной резервной системой США еще в конце прошлого года, завершается. Сам по себе этот факт может ли оказать заметное влияние на российский финансовый рынок? Или, как событие давно ожидаемое, это уже заложено в текущих котировках. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Действительно, событие, в общем-то, было ожидаемым, и никаких сюрпризов там не было, поэтому все эти события уже были, в общем-то, в ценах. Ну, какое-то небольшое движение в некоторых валютах развивающихся стран мы видим. Евро также несколько ослабил по отношению к доллару. Нельзя сказать, что прям совсем никакой реакции со стороны рынков не последовало, но ничего драматического там не произошло, и я думаю, не произойдет.
Аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Завершение программы количественного смягчения в первую очередь снижает аппетиты к риску валюты развивающихся стран. Они очень сильно зависят от этих аппетитов и от соответствующих движений потоков капитала. Что касается рубля, то вряд ли рубль и финансовые рынки России сильно будут реагировать на факт сокращения программы количественного смягчения, поскольку тот капитал, который является чувствительным глобальным аппетитом к риску, он уже давно покинул Россию, исходя исходя из рисков геополитических. Поэтому я считаю, что несмотря на завершение программы количественного смягчения, рубль очень слабо отреагирует на этот фактор, поскольку в первую очередь фактор движения рубля сейчас сосредоточен немножко за пределами монетарных каких-то сфер. И сейчас рубль падает именно на внутренних факторах, на санкциях, в частности, на ограничение доступа к внешним рынкам капитала.
Именно такого рода факторы во многом и определяли, по сути, нынешнее решение Центрального банка России по базовой процентной ставке. С одной стороны, ее повышение еще больше удорожит стоимость денег в экономике. С другой, не повышать уже трудно, так как ускорились темпы и роста цен, и падения рубля. Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Создавшийся ситуация. Действительно, Центральный банк находится в сложном положении, потому что рубль за последние там несколько недель очень сильно ослабел, и если не будет такого же быстрого восстановления курса, то это также подстегнет инфляцию. Поэтому слабость рубля – это вещь, которая невыгодна для Центрального банка, и сейчас им придется как-то действовать с тем, чтобы помочь рублю. Я думаю, что с учетом той полемики, которая была инициирована и Минэкономразвития относительно опасности для экономического роста, я думаю, что у Центрального банка есть две альтернативы. Первое – это не делать ничего с точки зрения ставок и позволить ситуации развиваться так, как она развивалась в последнее время, либо предпринять достаточно резкий ход с точки зрения ключевой ставки, поднимать ее, может быть, на 500, 700 или даже до 1000 базисных пунктов, что соответствует уровням в 15-18% после текущего значения 8%, которое есть сейчас. Такого рода действия принимались центральными банками других развивающихся стран, например, Турции, с тем, чтобы поддержать национальную валюту.
Поясним, о чем идет речь. В конце января этого года, как раз на фоне резкого ускорения падения валют целого ряда крупных развивающихся стран, о котором мы уже говорили, Центральный банк Турции принял радикальное решение – одномоментно повысить базовую процентную ставку почти в 2.5 раза, с 4.5 до 10% годовых. Однако сдержать падение курса турецкой лиры это помогло лишь ненадолго. Алексей Девятов продолжает.
Но, конечно, такого рода действия должны будут сочетаться с тем, чтобы в большей степени задействовать инструменты для предоставления валютной ликвидности, потому что во многом то ослабление рубля – это все-таки следствие больших выплат по внешним долгам, и валюта сейчас нужна, и взять ее, кроме как в ЦБ, негде. Поэтому Центральному банку так или иначе, я думаю, придется активно задействовать новые инструменты предоставления валютной ликвидности.
То есть задействовать в первую очередь те самые валютные репо, два первых аукциона, по которым принесли более чем скромные результаты, а не повышение базовой ставки. Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Сейчас, безусловно, выросли риски ускорения инфляции за счет падения рубля, и Центральный банк не может не реагировать на это. И один из инструментов, который он хочет использовать, это, в частности, повышение ставки. Есть определенные ограничения на повышение ставки, которые накладывает сама экономика российская, которая находится в достаточно тяжелом положении. И поэтому Центральному банку, конечно, не хотелось бы повышать ставку, но, к сожалению, сейчас для того, чтобы сдержать спекулятивный порыв на валютном рынке, ничего другого не остается сделать. Помимо повышения ставки, Центральный банк, скорее всего, будет использовать дополнительные инструменты, чтобы именно сдержать другие факторы, которые оказывают давление на рубль. В частности, это в первую очередь недостаток валютной ликвидности, вызванный ограничением доступа к западным рынкам капитала. Тут есть всевозможные варианты. В первую очередь это, скажем, аукционные репо валютные. Ну, у банка есть определенный инструментарий для того, чтобы не сильно повышая ставку, тем не менее сдержать падение рубля. И, скорее всего, этот потенциал будет использован.
Можно ли говорить, на ваш взгляд, о том, что и повышение ставок Банка России, с одной стороны, и его заявленные планы перехода с 2015 года к политике плавающего курса рубля уже так или иначе заложены в ожидания участников российских финансовых рынков? И если так, то вряд ли следует ожидать как заметного удорожания стоимости банковских кредитов для населения или бизнеса, так и резкого падения курса рубля, когда его отпустят в свободное плавание.
Ставки по кредитам на розничном рынке, они очень сильно отстают и от динамики на денежном рынке межбанка, и от ключевых ставок Центрального банка. Поэтому, скорее всего, поскольку это рынок инерциальный, ставки по кредитам, они продолжат рост. Причем, скорее всего, достаточно продолжительный период, поскольку они будут догонять ставки вот межбанковского рынка. Расти, тем не менее, они будут достаточно медленно. Если говорить о том, как рынок сейчас оценивает вероятность ухода Центрального банка от границ бивалютной корзины, то, скорее всего, это уже заложено рынком. Поэтому, когда Центральный банк объявит об этом, реакция на рынке будет очень сдержанная. Но здесь я сразу хотел бы оговориться. Центральный банк никогда не говорил, что он окончательно уйдет с валютного рынка. Центральный банк всегда утверждал, даже несмотря на то, что не будет границ бивалютной корзины, точечные интервенции возможны. Просто механизм их будет не совсем понятен рынку. Так что вот ожидать какой-то сверхволатильности после того, как Центральный банк объявит об этом решении, не приходится.
Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что возможность резкого роста ставок на 500 или 1000 базисных пунктов – это не ожидаемое событие. И если оно произойдет, это будет большим сюрпризом для рынка. И такое резкое повышение ключевой ставки, поскольку Центральный банк сейчас использует механизм процентного коридора, будет означать достаточно резкий рост стоимости фондирования для банков. И если такого рода ставка 15-18% продержится долго, хотя бы там 2-3 месяца, то это приведет к значительному удорожанию кредита. С другой стороны, я действительно думаю, что в этой ситуации все-таки с тем, чтобы предоставить валютную ликвидность Центральному банку, нужно будет задействовать другие инструменты. Процентные ставки здесь не самый действенный механизм, потому что, в общем-то, любое разумное 50-100 базисных пунктов повышения процентной ставки не поможет сдержать давление на рубль.
31 октября Центральный банк России принял решение повысить базовую процентную ставку с 8 до 9,5% годовых. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.